внутренний взгляд, актуальный в зеркало принятия. Каббала.
Здравствуйте, спасибо, что вы с нами на передаче «Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Каббалы». И мы здесь с равом доктором Михаилом Лайтманом.
И я вас приветствую.
И здравствуйте всем. И еще раз, начнем снова с первой темы — загрязнения берегов Израиля. Берега Израиля были загрязнены дегтем. 160 километров пляжа были загрязнены дегтем. На берег Нецаним был выброшен мертвый кит длиной 10 метров. От загрязнения пострадали многие животные. По мнению экспертов, это самое серьезное стихийное бедствие, случившееся в Израиле за последние десятилетия. И вот когда вы слышите о таких бедствиях, вы задумываетесь, как может быть вообще, что государство Израиль, такое развитое государство, оно не влияет на мир в экологических темах, чтобы развивать чистые природные источники энергии?
У меня нет на это ответа, я не думаю, что стоит этим заниматься, но есть много причин. Но я не думаю, что мы так скоро можем избавиться от нефти.
Почему?
Но снова мы входим в то, что стоит, а чего не стоит делать и так далее. Если ты возьмешь литр нефти и захочешь поменять ее на что-то другое, ты вынужден будешь делать много действий, что будет гораздо дороже.
Чем остальные источники, да?
Да.
Смотрите, сейчас вот эти все такие мощные государства, большие развитые государства сидят на нефти. Я не думаю, что придумают какую-то еще замену.
Наверняка.
Вы видите, что все это мы, как бы, все эти игры мы все равно не сможем, да, уйти от нефти.
זה הכל על נפט. בסופו של דבר הכל נפט.
מים, שמש, רוח.
זה זמני, לפעמים כן, לפעמים לא, איך, כן.
Да, иногда да, иногда нет. Нужно еще вкладывать в это огромные деньги. Откуда ты возьмешь это? Опять-таки от нефти.
С другой стороны, если вы на это посмотрите, мы закончили сейчас год, один из самых тяжелых годов, которые какие-либо были, которые мы проходили с короной, с эпидемией, и закончился карантин. Вы думаете, хотя бы на море поехать? Уже все загрязнено, хотя бы на море только, но реальность такая, что как будто кто-то сидит и все время пишет какой-то просто сумасшедший сценарий и просто сбивает тебе всю реальность.
Ну, по всей видимости, это будет загрязнение воздуха.
Что вы имеете в виду?
Есть у тебя болезнь, есть загрязнение моря и берега, только не достает загрязнение воздуха.
Что, вы видите что-то на горизонте, Рав Лайтман?
Нет, я вообще ничего не вижу. Но я говорю, что есть еще место для этих ударов.
Что, есть еще удары?
А почему бы и нет?
А почему бы да?
Потому что мы вызываем все эти вещи в природе. Мы раскрываем дисбаланс в силах природы, и мы виноваты в этом.
Ну, еще все равно непонятно, откуда там произошло это загрязнение, откуда была эта утечка нефти. Может быть, это какое-то судно или еще что-то. А кто тут виноват?
Человек.
Какой человек?
Люди приводят ко всему этому.
Почему? Потому что они стремились все время к какой-то желанию наживы?
Ну, конечно, мы никогда не можем удовлетвориться малым. Мы хотим все больше и больше, и тогда в ненависти, в требовании, когда мы хотим властвовать друг над другом, и так все. Так мы буквально насилуем несчастный земной шар.
Так что он реагирует на нас в ответ?
Это зависит от того, как сказать, но я говорю, что да.
Вот его реакции всегда отрицательные, что ли? Почему он нам не улыбнется?
По сравнению с тем, что мы ему делаем?
А что мы делаем ему? Понятно, что с экологической стороны мы как бы не очень хорошо себя ведем.
Мы вызываем дисбаланс на всех уровнях природы.
Ну вот знаете, что самый высокопродаваемый автомобиль в этом году — это был гибридный. Все-таки люди осознание повышают.
Это очко втирательства.
Что вы имеете в виду?
Я думаю, что гибридный автомобиль не меньше загрязняет атмосферу, чем обычный.
Так каким образом мы вообще можем улучшить ситуацию?
Не с помощью технических средств, а с помощью отношений между людьми.
Какие отношения могут исправить экологическую атмосферу?
Хорошие между людьми, потому что мы находимся на самой высокой ступени этой пирамиды, неживой растительно-животный говорящий уровни, и если мы создадим хорошую сеть наших взаимоотношений, конечно же, это повлияет и на меньшие уровни.
Вот сейчас вы говорили, я вспомнил, что за последний год, я думаю, что не было ни одной недели, чтобы вы не слышали о каких-то там нападениях на берегу моря, молодые люди выходили на пляже, пили, курили, и потом кому-то было нанесено ножевое ранение. Вы думаете, что вот эти наши плохие отношения так плохо влияют на природу, на море, как вот эти отношения и также и с нефтью?
Это не потому, что происходит на море, и поэтому мы получаем именно такого вида удары на берегу моря. Но то есть это замкнутая система, там неживой растительный животный говорящий уровень, море, суша, пустыня, небо, и все это взаимосвязано. И не важно, что мы причиняем зло друг другу и всей природе. Получаем удары, реакцию.
Как можно самым большим быстрым способом очистить море? Какой самый быстрый способ очистить берега?
Я думаю, что это проблема во взаимоотношениях людей, я повторяю.
Так как же очистить?
Очистить себя от нашего эгоизма, быть более близкими. Близкими друг к другу. И тогда мы увидим, насколько мы благодаря этому очищаемся изнутри, и в соответствии с этим мы также увидим, насколько вокруг нас все уровни неживой растительной, животной и человеческие тоже очищаются от всего мусора, от всей нефти. И так мы также увидим, как весь мир привести в порядок. Но все это зависит от отношений между людьми.
Спасибо. Перейдем к следующей теме. Худые и красивые. Идеал связаны. И худой идеал напрямую связан с сегодняшней культурой. Многие люди вкладывают время и мысли, и средства, и деньги в диету, упражнения, повышение тонуса тела, спорт и многое другое. И худое тело воспринимается как личный успех, профессиональный и социальный, самоконтроль и здоровье. С другой стороны, ожирение и полнота являются недостатком и показателем, что человек неудачен и у него плохое здоровье. Что вы думаете об этом?
Рассказ, не более того.
Что значит?
Ну, хотят нам продать то, что хорошая жизнь зависит от нескольких килограммов, которые я могу скинуть, и от того, сколько времени я провожу в спортзале и так далее.
Ну, смотрите, видите, что ожирение все-таки вредит здоровью, тут несомненно.
Да, но мы не должны думать об ожирении, что это приведет нас к хорошей жизни, правильной.
Похудение, вы думаете?
Да.
Скажите еще раз.
Нам нельзя думать о том, что похудение, в той мере, в которой мы сбрасываем лишний вес, мы не должны думать, что в той мере, в которой мы худеем, мы удостоимся счастливой жизни, как мы смотрим на тех, кто нам показывает какие-то там упражнения на берегу моря, как они делают все упражнения и бегают, все эти тренировочные залы и так далее, и так далее. Это все не делает людей счастливее. Мы видим, что вместе со всем происходящим в нашей жизни количество людей, которые чувствуют себя в состоянии депрессии, количество таких людей растет. И где все те, что из состояния безразличия, там, равнодушия вошли в спорт? Я не вижу этого.
Скажите, я вам скажу про отчаяние и разочарование. Я уже, честно вам признаюсь, что я уже 5 лет пытаюсь снять вот здесь живот, вот тут, да, то есть я, ну, небольшой живот, но есть, и я уже уже перестал употреблять углеводы, и тесто, и сахар, и чего только перестал, уже все перестал, спустил все, снизил все, только не снизил свой живот. Так что же мне сделать? Что мне нужно здесь вот в этом мозге сделать?
Изменить мозг.
А что именно?
Согласиться с тем, что живот останется, и ты не подвержен влиянию этого.
Ну вот вы смотрите, например, фильмы о природе, да?
Да.
Ну вот я тоже. Когда вы видите пантеру, вы видите, он такая вся, как будто вы из мрамора ее изваяли, и у нее там нет ни одного грамма лишнего. Я хочу вот точно так же выглядеть, чтобы я был сильный, здоровый, крепкий. Почему он преуспел, а я нет?
Я тебе устрою кругооборот пантеры.
Нет, вот я спрашиваю, почему у него это естественным образом происходит, а я вот так вот просто бесконечно борюсь с этим, и у меня не получается.
Потому что ты человек, и ты не такой уж толстый, и тебе нечего жаловаться, а она пантера, и твой дедушка, я не думаю, что сожалел бы о том, что было у него несколько лишних килограмм, хотя я не думаю, что было у него.
Смотрите, мой дедушка не сидел целый день за компьютером под флуоресцентным светом, он жил на природе, он работал физически, а сегодня вы целый день сидите за компьютером без движений, и все время там какие-то чипсы, что-то там, какие-то крекеры, что-то вы все время жуете, и потом вы становитесь как какая-то батата, как это картошка, картофель. И что вы делаете? Вот смотрите, когда вы смотрите на детей, скажем, в Соединенных Штатах, они просто все выглядят такими плюшками. Что нужно изменить тут в голове, чтобы мы хорошо выглядели, чтобы мы были красивыми?
Ты должен изменить всю жизнь, включая всех тех, кто ест там все без конца. Ты должен выстроить свое отношение к жизни и все системы, которые мы построили, чтобы наполнять наш эгоизм, которые продают нам все, чтобы только сделать на нас деньги. Это большая проблема, всеобщая.
Я вижу, что из всего, что вы сказали сейчас, происходит изменение прямо вот в теле человека. Я вижу молоденькую девочку, которая говорит: я не голодна, а выглядит как четверть цыпленка. Это что, правильное отношение? Это правильное отношение к еде?
Так нас приучили, что ты хочешь.
Но это как рабство.
Да, да. Обязали тебя так поступать.
А можно освободиться от такого рабства?
Ну, попытайся прекратить все это делать и закрыть. Кто тебе позволит? Тем более, что люди миллионы на этом зарабатывают.
Да, это заранее проигранная битва.
Да.
Так что же человек может изменить в своей голове?
Он должен построить общество вокруг себя такое, когда прежде всего оно перестанет воевать. Против всех этих подходов от лишнего ожирения и все эти спортивные залы и так далее. Но начни думать о сбалансированной жизни, включая работу, телевидение, спорт, чтобы жевать что-то, но все сбалансировано.
А ключ — это равновесие?
Да.
Какого равновесия нам не хватает? Какой приправы мы можем вот так вот добавить в эту варево, чтобы получился действительно вкусное блюдо?
Все берут пример с киноактеров.
Точно.
И нет у него тогда покоя для того, чтобы... И для этого он тут только ест все подряд.
Да, это совершенно точно. Но как выходим из этого замкнутого круга?
Это только воздействие окружения на человека.
Ну что человек должен сделать с собой, чтобы сделать хотя бы первый шаг к изменению?
Он должен войти в окружение, которое умеет балансировать все, не там ожирение, не больше, не меньше. И никогда я вхожу в состояние, когда я хочу компенсировать свой вес каким-то количеством мяса. Это просто система, которая приводит жизнь к равновесию.
Скажите, ну вот между нами, вот я вижу малауах, я не могу остановиться, вот вижу мороженое, не могу остановиться, вижу торт, не могу остановиться, ну вот откуда это происходит? Ну это же вкусно, ну невозможно остановиться. Как остановиться в этой точке равновесия?
Это все воздействие окружения. Я тебе уже сказал, воздействие окружения на человека, и не более того. Если окружение будет правильно выстроено, когда, с одной стороны, не будет тебя тянуть все время к спортивным упражнениям, которые ничего тебе не дают. Ты знаешь, те, тот, кто привык к упражнениям, они ничего не дают ему, он не снижает вес. И ты должен находиться в окружении, которое радует тебя, которое успокаивает тебя, которое дает тебе смысл жизни. И тогда ты не тянешься ко всем этим сладостям и не думаешь все время об этом. И еще о разных там возможностях пожевать и преувеличенном питье. Нет такого. Все зависит от окружения.
Перейдем к следующей теме. Что-то совсем другое. Богатые страны вакцинируются, а бедным не остается. Глобальная гонка за вакцины от короны вызывает опасения, что компании-производители не смогут удовлетворить спрос в мире почти 8 миллиардов человек. Богатые страны берут на себя все вакцины, и ситуация очень тревожная для бедных стран, и организация здравоохранения очень обеспокоена. Есть опасения, что конкуренция между богатыми странами возрастет, и вакцины поднимутся в цене. Как вы смотрите на это? Как мы видим, что или сильнейший выживает, или нужно, чтобы отношение было другим?
Я вообще на это не смотрю, потому что здесь ничего нельзя изменить. Мы построили общество такое, что тот, кто сильнее, тот и добивается успеха.
Верно.
У государства Израиль были деньги и ум, и тогда они приобрели лекарства. И сейчас, хотя вскоре лекарство заканчивается, я слышал, но в любом случае большинство населения получили прививку.
Я очень рад от этого.
Ты посмотри, что будет.
А что будет?
Как будут говорить по всему миру, что со всего мира, из всех миллиардов людей, снова те же евреи, которые воруют и зарабатывают на всех, вакцинировали себя, их ничего не интересует.
По-честному, действительно начинаются такие уже разговоры. Но давайте посмотрим на это более широко. Если я живу в государстве, которое имеет и средства, и разум, достало вакцину, и, допустим, какая-то Бразилия, где государство не достало вакцину, я смотрю на эти две страны, И думаю, что все-таки те, кто живут здесь, чтобы у них у всех была в естественном образе вакцина. Я не против того, чтобы у Бразилии была вакцина, но если вопрос в том, у кого сначала должна быть вакцина, я естественным образом сначала думаю о себе.
Это происходит медленно, но бразилец, который смотрит со своего роста на весь мир и на тебя тоже, он видит, что есть здесь государство, которая позаботилась о том, чтобы сделать прививку всем своим жителям, и это как белое пятно на всем страдающем земном шаре.
Правильно, я их понимаю.
А как он должен смотреть на тебя?
Ну, я думаю, что он завидует мне.
Доходя до ненависти.
Так что, он должен повлиять на меня?
Нет, это просто факт.
Хорошо, если я сейчас посмотрю, это же эпидемия, которая пришла к нам, она же не пришла к нам из Рамата-Шарона, она же пришла к нам из Китая. И если мы в глобальной форме не уничтожим, ликвидируем эту эпидемию, то она ко мне все равно придет откуда-то. Здесь как будто есть какой-то замкнутый круг.
Это точно. Ну так что же ты хочешь услышать?
Ну как вы смотрите на этот замкнутый круг?
Эпидемия все-таки вернется в разных своих вариантах проявления, и мы должны будем справляться с этим, пока мы не поймем, что лекарством от всего являются только правильные, хорошие, близкие взаимоотношения людей.
Как это должно выражаться в этой гонке за вакциной между богатыми и бедными странами?
Давайте войдем в эту гонку, насколько мы между нашими государствами приходим к отношениям помогать ближнему. И внутри, и между государствами.
Ну хорошо, внутри, допустим, я понимаю, как должно быть между государствами? Ведь у каждого государства свой интерес, чтобы у него были вакцины. У израильтян в Израиле, у бразильцев в Бразилии. Так что же здесь делать?
Что мы в международном виде можем помочь друг другу.
Но что делать, если не достает?
Так давайте обеспечим, насколько это возможно.
От чего это зависит?
От того, насколько мы близки друг к другу. Не может быть, чтобы мы сразу уже предприняли меры, но мы должны быть близкими друг к другу, находимся на маленьком шаре, и все зависят друг от друга. Эта эпидемия нам говорит о том, что мы вообще не можем наладить взаимоотношения по всей Земле, и вся Земля страдает от отношений людей, которые эгоистически развивается в неправильном виде, и вы должны в конце концов понять, что вы должны исправить себя, дружелюбно относиться друг к другу, поддержки и так далее. И если нет, то эпидемия уже вернется в совершенно ином виде. И мы находимся в преддверии этого, что сейчас может быть так, что эпидемия придет и не будет распространяться тут и там и так далее. Но она начнет наносить удары нам очень серьезные.
Страшно, Рав Лайтман.
Нет, пока это не научит нас тому, как мы должны жить. В каком виде мы должны жить?
Перейдем к следующей теме. Зеленая этикетка. Правительство решило использовать зеленую этикетку как средство, позволяющее экономике открыть заведения, различные места, которые были закрыты из-за карантина, и теперь могут открыться, так как есть вакцинированные и выздоравливающие люди. Этот вопрос вызвал широкую полемику со стороны организации защиты прав человека и противников вакцин, которые утверждают, что вакцины создают разрыв между народом, и это спонсируется государством. И вот, допустим, я сидел, весь карантин, как заяц под кустом, и так боялся вообще куда-то выйти, и мне было так страшно, и сейчас еще, когда я выхожу, и снова государство накладывает всякие ограничения. Что это, как я должен себя вести?
Написано, что дано право врачу лечить. Врачи, они хорошо разбираются в нашем организме, лучше, чем я сам, и поэтому я поднимаю руки и предоставляю им власть над моим телом.
Что это значит?
Если они решают, что они должны сделать прививку, пускай делают прививку. Вот и все. А что еще? Не то чтобы я это устанавливал, врач. Не важно, что это тело, поэтому он врач, он излечивает тело, а не животных, а врач, который лечит людей.
Ну, понятно.
Поэтому мы должны понять, что если врачи, буквально все врачи в один голос говорят, что нужно сделать прививку, так обязаны ее сделать. И я не привношу здесь своего мнения, я не врач, я в этом не разбираюсь. И вообще нет у меня своего мнения об этом. Дано право врачу лечить.
Отлично. Я слышал, что есть несколько врачей, которые утверждают, что эта вакцина может даже навредить. Я сейчас не вхожу в спор вот этих разных мнений и разных подходов. Но вот у меня есть мое тело, но я просто боюсь вакцинироваться, я просто боюсь.
Если общая медицина в стране, скажем, что она чиста от всех политических расчетов, если они решают, что все мы должны пройти прививку, мы обязаны сделать эту вакцинацию, и тот, кто ее не сделал, называется, что он нарушает, законы общества, и он опасен для других.
Хорошо, нарисуйте нам реальность населения, в котором есть часть населения, они вакцинировались, и вторая часть, которые боятся.
Да.
Ну так это немножко странно, да, что есть два вида таких?
Нет, первый вид, которые сделали прививку, потому что врачи это установили, не потому что хотели или нет, боялись или нет, потому что врач установил, общая медицина, 1000 врачей, которые во всей стране, и все. Международная организация и так далее, здравоохранение. А те, которые не хотели слушаться этого, они себя выводят из общества.
А что по поводу прав личности?
Какие права?
Но это все-таки мое тело, это же не ваше тело, мое тело.
Но врачи постановили, что мы должны сделать прививку, поскольку есть эпидемия, общее заражение, и тот, кто не делает прививки, он вредит ближнему. Он через себя проводит вирус другим. А что с ним делать тогда?
Это большой вопрос.
Совсем небольшой. Пускай идет в пустыню и селится там.
Вы говорите так, что права личности...
Какие права? Права личности — это делать то, что говорят врачи.
Почему? Чтобы он не навредил другим?
И да, и другим не нанес вред и себе, потому что он должен умом рассуждать.
Ну что, разве человек, он не является хозяином своего тела?
И есть много вещей, которые тебе нельзя делать. Наркотики, да? Вещи такого рода. Когда ты не можешь делать, что тебе вздумается.
Да, но здесь что-то имеется в виду, что здесь введут в меня какое-то вещество, в мое тело.
Да, но для этого нам нужны специалисты, которые определят это.
Смотрите, допустим, государство издало бы такой закон, что мы вакцинируем абсолютно всех. Ну, это было бы еще понятно. А что государство говорит? Ты хозяин своего тела, хочешь вакцинироваться? Добро пожаловать, мы тебе предоставим вакцину. А если ты не хочешь, нет проблем тоже, но не сможешь войти сюда, и сюда, и сюда.
Государство может принять решение, потому что оно заботится. Если я сделал вакцинацию и могу входить во всякие общественные места, на работу, в автобус, а ты не получил вакцинацию, я не хочу контактировать с тобой, что же ты хочешь от меня? И я не хочу находиться рядом с кем-то, который передает это заражение, эти вирусы другим.
Так вот тут как раз проблема. Я понимаю и чувствую абсолютно всех, и я понимаю этот подход, который вы сейчас описали, я тоже с ним себя отождествляю, но здесь у меня простой вопрос. У меня есть сосед.
Я не хочу слушать все эти истории, Орен. Очень просто.
Но мой сосед просто боится, он просто боится.
Боится, пускай примет успокоительное и сделает, ничего не поделаешь. И есть люди, которые вправе сказать тебе, они можете делать или нет. И если они, не дай бог, скажут о тебе, что ты должен лечь на операционный стол, мы должны сделать тебе операцию, чтобы ты излечился. Что ты будешь делать?
Если я захочу операцию, я, конечно же, лягу на операционный стол. Вы всегда подписываете свое соглашение перед каждой операцией.
Ты знаешь почему? Потому что здесь ты не причиняешь вреда другим.
Окей.
А в пандемии происходит так, что ты становишься буквально вредителем для других. Ты передаешь свой вирус другим.
Я понял, я понял. Но определите мне, где она, граница прав личности?
Я не могу четко тебе начертить эту границу, но в нашем случае, как я уже сказал, дано право врачу лечить, если есть общая комиссия, национальная или даже мировая, и она определяет, что мы должны сделать вакцинацию. И есть много видов вакцинации, да?
Да.
Так я должен принять это как все приходящее свыше. Это называется «дано право врачу лечить», потому что приходит высшая сила и передает эту возможность в руки врачей. Я не просто так врача спрашиваю, но врачи, в общем, это определяют.
Перейдем к последней нашей теме, что-то совсем другое. Конвертация в иудаизм. Недавно была опубликована интересная история кувейтской певицы Басмы Аль-Кувейти, которая решила перейти в иудаизм. Она говорит, что с того момента, как она сообщила об этом, она получила множество проклятий и оскорблений в сети, вплоть до угрозы убийства. Она действительно опасается, что ее собираются...
Она арабка, бедуинка?
Да, она из Кувейта. И феномен перехода в другие религии, в основном перехода в иудаизм, людей, которые оставляли свою религию и связали себя с еврейским народом, это явление знакомое. Самая известная фигура была фигура Раби Акивы, который сказал, как возлюби ближнего, как самого себя. И вопрос, почему есть люди, которые вдруг внезапно испытывают такое сильное внутреннее влечение присоединиться к еврейскому народу?
Потому что еврейский народ — это не национальность, а он является собранием всех народов, которые были в древнем Вавилоне, когда все народы, которые были в Вавилоне, собрались часть каждого народа, и они выстроили такую группу, которая начала получать от Авраама эту методику.
Какой вот у них общий знаменатель всех этих людей, которые собрались вокруг Авраама?
Что они хотели знать о сути жизни, о цели жизни, откуда исходит жизнь.
Говорят, что Авраам был человек милосердный. Чему он учил людей?
Он их учил тому, что если вы хотите знать цель жизни, вы должны это постичь, а постичь вы можете это только с помощью того, что становитесь как один человек с одним сердцем.
Какие отношения были у людей в этой группе?
Человек да поможет ближнему просто. Возлюби ближнего как своего самого себя.
Они действительно этим жили?
Жили этим.
Что это дало им?
Дало возможность каждому и всем вместе быть в особом ощущении, что они соединились и над различиями, которые есть между всеми, почувствовать высшую силу.
То, что вы сейчас описали, это источник, корень нашего народа, еврейского народа?
Это разные народы, всякие племена и так далее.
Хорошо, сейчас вот есть этот народ, как какой-то такой пузырь среди всех народов, и вдруг кто-то из других народов чувствует, что он хочет к этому кругу присоединиться.
Конечно, он так чувствует.
А почему он это чувствует, а другой не чувствует?
Потому что он более развит.
А в какой сфере он более развит?
Хочет знать суть жизни, цель жизни, откуда жизнь, и тогда он чувствует, что это находится в народе Израиля.
А это находится в народе Израиля?
Есть внутренняя связь, скрытая. Но то, чтобы народ Израиля знал об этом, нет.
Да, потому как израильский народ сегодня, оно вообще не является примером любви и объединения, а наоборот, как раз наоборот. Так почему вот какая-то кувейтская певица вдруг чувствует, что она хочет приблизиться туда?
Мы таким образом чувствуем и видим это. Это иногда происходит каждый раз, да. Есть много людей в мире, что каждый раз, каждый день проходит гюр.
Смотрите. Скажите, если я вот когда смотрю на разные религии, они, все они хотят распространиться на весь земной шар, у них у всех есть вот это миссионерское вот это качество. Но почему иудаизма нет? Мы всегда хотим закрыться внутри себя.
Потому что мы хотим получить, я говорю об исконном народе Израиля, когда собрание представителей всех тех малых народов, которые были в древнем Вавилоне.
Мы говорим о 3-4 тысяч лет назад?
Да. И поэтому мы хотим принимать только тех людей, у которых есть стремление к объединению, к достижению истины, а не просто так, к никому.
То есть это VIP, очень особые люди?
Да, именно такие.
Вот что у них, такая утонченность души?
Да, они чувствуют истину в жизни.
Что они чувствуют?
Большой истиной является, что мы с помощью действий по нашему сближению можем достичь высшую силу. И это только с помощью сближения между нами.
Говорят, что Авраам раскрыл, что вся природа — это одна единая сила. Где эта сила?
В природе.
Мы можем почувствовать ее?
Да.
Как?
В той мере, в какой мы сближаемся друг с другом и хотим быть как один человек с одним сердцем.
Вот это скрытая вещь, которая заложена в корне народа Израиля, еврейского народа.
Да.
И поэтому люди чувствуют, что они люди чувствуют изнутри, что они хотят к этому приблизиться.
Да.
Так почему все люди, у всех людей этого нет? Почему только у евреев?
Это происходит постепенно. В наше время, я думаю, что вскоре это пройдет на более высокие масштабы.
Как вы определяете, что значит быть евреем в самой простой и чистой форме?
Еврей — это тот, кто стремится к единству между всеми людьми.
Это слышится как что-то универсальное, как вы тебе сказали, что
конечно
между
же
всеми
это
людьми.
Универсально, да. И нет здесь в этом никакого места для национальных отношений. Поэтому мы не считаемся особым народом, поэтому мы чужды для всех, мы другие.
Как вы видите государство Израиля сегодня относительно того места, где оно должно быть действительно, относительно определения, что такое народ Израиля, на еврейский народ?
Государство Израиль должно побеспокоиться о людях, которые находятся в нем, которые называют себя евреями, но они должны прийти к этому состоянию евреи. То есть они стремятся к объединению, к единству между всеми, и также объяснить всему человечеству, что находиться в том же виде, как они стараются достичь, это, по сути дела, должно быть целью для всех народов и стран. Мы должны быть примером.
Вы считаете, что такое развитие может привести мир к более лучшему состоянию, меньше бед, меньше катастроф?
Наверняка мы приведем к успокоению всей природы. Не будет никаких бедствий, ни ураганов, ни заражений на берегу моря, ничего. Все зависит, все это результат внутреннего заражения в нашем эгоизме.
В завтрашнем мире, когда люди будут стремиться все к единству, какое будет самое высокое чувство, которое наполнит сердце человека?
Единство. Когда все мы объединены и все заботимся друг о друге, и мы обязаны почувствовать себя как один человек с одним сердцем.
Когда человек проснется утром, о чем он будет думать?
Он будет чувствовать, что он встал, чтобы связаться с большей силой, с другими, и в таком виде раскрыть ту одну единственную, единую силу, которая наполняет собой всю реальность.
Будет немножко больше любви между людьми?
Ну да, конечно, любовь, взаимная помощь, взаимная поддержка, объединение. И этим будут жить люди.
То есть то, что вы хотите сказать, что мы, народ Израиля, должны возглавить этот процесс для всего человечества?
Обязаны.
Обязаны. То есть вы так были очень таким категоричным. Что это значит?
Поэтому мы получаем удары из поколения в поколение, поскольку мы не...
Если мы приблизимся к этому месту, что мы почувствуем?
Что мы свет для мира.
Что значит свет?
Мы должны излучать свойства объединения любви.
Рав Лайтман, очень, очень впечатляет. Что вы нам можете пожелать до следующей нашей встречи? Что значит внутренний взгляд, четкий такой внутри?
То, о чем мы сейчас говорили, и постараемся приблизиться к этому.
Спасибо большое вам. Спасибо вам, дорогие зрители, что были с нами. Всего доброго, до новых встреч. Внутренний взгляд, актуальность в зеркале Каббалы.